Не видно? Я начинаю курс, то есть у меня первая лекция курса сюжеты Торы с точки зрения иудаизма, сюжеты Библии с точки зрения иудаизма. Желаю всем удачи в этом курсе. Мне выпала большая честь начинать. Я надеюсь, что я задам правильный тон. Надеюсь, вам всем понравится. И на всех последующих уроках, если вы будете желать, и во всех последующих курсах, которые у нас есть в синагоге, тоже понравится. Курс называется «Сюжеты Библии с точки зрения иудаизма». Дело в том, что на иврите, на священном еврейском языке, слово «Библии» не существует. «Библия» — это греческое слово. На иврите вот эта вот книга, на нашем языке, с точки зрения иудаизма, эта книга называется «Тора». У Тора есть двойное понятие. Тора – это пятикнижие Моисея, то, что на иврите также называется «хумаш», от слова «пять», «пять книг Торы». И Тора также подразумевает под собой весь комплекс учения, которое есть у евреев, начиная с Торы и заканчивая написанными книгами Аллахи и комментариев наших дней. У Торы есть двойное значение. С одной стороны, это только просто одна книга. С другой стороны, Тора – это учение. Тора – это общее учение всего, что у нас есть. Тора в переводе с иврита – это «хора-а» – урок, учение, указание. Указание человеку не только что было, как было и почему все это было, а также, и очень важно, зачем все это и как человек должен поэтому жить. На основе всего, что мы учим, особенно в то, что написано в первой книге Торы, первой книге Пятикнижия Моисея, книга «Бытие» на русском, на иврите это книга «Берешит». Все, что описано в этой книге, это не просто рассказ про историю еврейского народа, это не просто рассказ про праотцов еврейского народа, это не рассказ про праотцов человечества, это не рассказ про потоп и творение мира и грех первого человека, это указание для каждого человека, который живет в любом поколении, в любом месте, в любом состоянии, в котором бы он ни был, он может извлекать какой-то очень важный для себя урок из слов Торы, из слов этого учения. Поэтому, когда мы разбираем Тору, когда мы учим Тору, мы не учим ее как Библию, как просто книгу, как книгу, которая является даже основой какой-то религии, а Тора – это урок, урок для жизни. Поэтому любой рассказ, который мы будем сегодня рассматривать, я надеюсь, что последующие лекторы тоже так будут делать, любой рассказ, который мы рассматриваем в Торе, должен иметь какое-то практическое или хотя бы моральное применение в нашей жизни. Это по поводу Торы. Почему я это все объясняю? Почему я это все говорю? Откуда я это на самом деле беру? Для того, чтобы немножко... давайте вернемся назад. Я уже сказал, что Тора является, да, пятикнижием Моисея. Вот эта вот книга, мы в иудаизме верим, что она была написана самим Всевышним. Текст был продиктован Моше. Пророк Моисей записывал Тору сам, слыша все вот эти вот слова от самого Всевышнего. Вот эта вот Тора, она приходила из поколения в поколение, вот этим вот замкнутым условно текстом, который уже написан от самого Всевышнего до наших дней. Я много раз это говорю, но повторю заново, что в Торе нет разных текстов, нету разных версий. Тора уже тысячелетиями пишется тем же самым текстом. Единственное разногласие, которое есть в тексте, это одно слово, в котором есть разница между буквой «алиф» и буквой «гей». В иврите это как разница между «а» и «ха», которая на самом деле значение этого слова никак не меняет. Другими словами, вообще в тексте Торы нету никаких версий. Тора, она как есть, так она и есть едина. И таким образом Тора училась. Она переходила с поколения в поколение. На какой-то момент после изгнания евреев из Израиля, после изгнания евреев римлянами из земли Израиля, произошло пару моментов в еврейской истории. Во-первых, очень много людей не знали иврит. Они не разговаривали на иврите Торы, они разговаривали на разных других языках, например, идыш, ладино, да, иудеи, арабский и так далее. Они не знали язык Торы, и поэтому у них были трудности с прочитанным текстом. И, во-вторых, потерялась традиция немножко. Что я имею в виду, потерялась традиция? Не передавалась от отца к сыну традиция комментариев Торы. Она передавалась от раввина ученику, она передавалась одним, условно, раввинам группе своих учеников, но не передавалась общим всем людям. Поэтому появилось также такое понятие, как мидраши, да, дополнительные комментарии, дополнительные рассказы, которые у нас есть в Торе, которые не записаны в самом тексте Торы, они просто вспомогательные тексты, которые нам объясняют ситуацию. То есть в Торе может быть написано одним словом «Авраам ушел». Да, условно, я рассказываю, просто убегаю дальше. Авраам ушел из страны Харан, когда ему было 75 лет. А что случилось с момента его рождения до 75 лет, это нам рассказывает Мидраш. В 11 веке нашей эры родился выдающийся комментатор, выдающийся раввин, который открыл глаза любому человеку для того, чтобы изучать Тору. Открыл глаза в буквальном смысле. Он написал свой комментарий, чтобы мальчик, которому 5 лет, который начинает учить Тору по еврейскому обычаю, он мог понять, что в ней написано. С другой стороны, самый величайший мудрец, который изучает Раши, который изучает вот этот вот комментарий, может найти в ней глубокие-глубокие идеи. Комментарий Раши, на него написано больше, чем 150 комментариев на комментарий. И сдаются особые хумаши, сдаются особые торы, на которых печатается комментарий Раши, и на него еще 150 комментариев, которые объясняют смысл этого комментария. Написал этот комментарий, как я уже говорил несколько раз, его зовут Раши, Раби Шломо Ицхаки, Раби Шломо, сын Ицхака. Он жил в городе Труа, в восточной Франции. Было с одним из выдающихся раввинов, комментаторов нашего народа. Он написал комментарий ко всей Торе, ко всей Библии на самом деле, и также написал комментарий ко всему Талмуду. Его комментарий настолько распространен, что с момента, когда в 16 веке первый раз напечатали Тору, с того момента не было одного издания Торы, в котором не приводится комментарий Раши. Традиционный текст Торы всегда приводится, всегда печатается с комментарием Раши. Мы в наших сегодняшних обсуждениях будем много использовать комментарий Раши, и мы будем также много использовать следующий комментарий, который называется комментарий Рамбан. Рамбан – это на иврите аббревиатура имени Рабейну Моше бен Нахман. Нахманид. Нахманид был испанский мудрец, испанский комментатор. Родился он в 13 веке, умер в 14 веке, жил в Испании, и он написал комментарий на Тору. Его комментарий на Тору во многом основан и во многом объясняет комментарий Раши, но добавляет много мистических понятий, которые мы знаем сегодня из Каббалы и из Зоара, приводит Рамбан в своем комментарии. Эти два комментария условно являются одни из толпов комментариев Торы по еврейскому мышлению, по еврейской точке зрения. То есть вот комментарии, если вы хотите читать Тору, если вы хотите учить Тору с точки зрения иудаизма, вот эти вот комментарии, они являются базовыми. Они объясняют на самом простом уровне, на самом начальном уровне, что мы считаем про то, что там написано. Раши начинает свой комментарий к Торе следующими словами. Сказал Раби Ицхак. На самом деле Тора не должна начинаться со слов «Брешит бара Элоким», и вначале был создал Всевышний. А на самом деле Тора должна начинаться совсем со других слов. Посередине книги Шмот, вторая книга Торы, посередине книги Исхода рассказывается, как Всевышний обратился к Моисею и дал ему первую заповедь. Какая у нас первая заповедь? Нет. С точки зрения иудаизма, первая заповедь, вы, наверное, про нее никогда не слышали. А? На самом деле, это самый конец Торы. Вот эта вот фраза, она в самом конце Торы. Первая заповедь, которая есть в иудаизме, которая приводится в Торе, которую Всевышний сказал Моисею, то, что она с точки зрения иудаизма считается первой заповедью еврейского народа, это освящение Луны. В иудаизме есть такое понятие новомесячие. Мы отсчитываем годы, мы отсчитываем месяца по новой Луне. У нас летоисчисление не по календарю григорианскому, а по-своему. Первая заповедь Торы называется «Ахойдеш азэ лохэм» – «Это будет ваш месяц». Вот, смотрите на Луну и освещайте ее. И с этого момента начинается рассказ и путь еврейского народа, и отношение его со Всевышним. И задает Раши элементарный вопрос. Раз это считается первой заповедью, раз это начинает отношение еврейского народа со Всевышним, раз это раскрывает условно идею того, что мир создан для кого-то, с какой-то целью творения, что замысел всего мира на самом деле, мы про это будем больше говорить потом, замысел всего мира на самом деле заключается в том, чтобы люди творили добро, исполняли заповеди Всевышнего. Так что зачем начинать мир, зачем начинать рассказ Торы с момента «Берешит бара Элоким» и вначале создал Всевышний. Элементарный вопрос. Почему? Потому что когда человек, опять же, когда человек читает Тору, когда человек рассматривает Тору, когда человек учит Тору, когда человек читает комментарии к Торе, мы, с точки зрения иудаизма, считаем, что это указание, что у каждого рассказа в Торе должно быть какое-то указание на жизнь. В каждом рассказе Торе должна быть какая-то заповедь. Не суть Торы, не задача Торы рассказывать человеку основополагающие какие-то принципы религии. Нету сути в Торе доказывать человеку, что был создан кем-то мир. Нету понятия в Торе, что есть Всевышний. Эти идеи, условно, все уже разумеется. Этот человек перед тем, как он читает Тору, условно должен это уже знать. Вот эти вот условно 13 принципов, которые есть в иудаизме, 13 принципов веры, не упоминаются нигде в самом тексте Торы. Не пересчитывается в Торе, вот что есть вот эти вот условно понятия, что есть Бог, Он един, Он создал небо и землю, и так далее, и так далее, и так далее. Задача Торы, опять же, задача Торы, идея в Торе заключается в том, чтобы установить, что есть отношение между Всевышним и человеком. Что есть задача в творении этого мира ради исполнения каких-то конкретных заповедей. Ради правильного поведения. Ради отношения, опять же, между человеком и Всевышним. Ради отношения человека с самим собой. Ради правильного отношения между человеком и окружающим миром. Тора может ответить на все эти вопросы, да, почему был создан мир, как он был создан, кем он был создан, и так далее, и так далее, и так далее. Но не это суть Торы. Тора есть указание на жизнь. А раз это указание на жизнь, зачем нужны все эти описания, которые есть в книге Бытия? Зачем нужны все эти объяснения, вся эта длинная история, тысячелетняя история, пока евреи не доходят до Египта и пока они оттуда не выходят? и заключается с ними союз. Раши задает этот вопрос. Комментарий Раши задает этот вопрос. Не надо было начинать слова Торы с Берешит бара Элоким, вначале создал Всевышний, а надо было начинать текст Торы с заповеди. Ахойдеш азэ лохэм. Вот будет ваш первый месяц. И отсюда идет ваше летоисчисление. И отвечает Раши. И на самом деле здесь Раши не очень понятен, и для этого нужны еще дополнительные комментарии. Раши отвечает следующую идею. Придет время. Я думаю, это напоминает наше современное время, когда евреи заново попытаются получить, заполучить землю обетованную. Так говорит комментарий Раши. И придут народы мира к евреям и скажут: вы оккупанты, вы воры. Эта земля принадлежит не вам, она принадлежит другим народам. Она принадлежит народам, которые жили здесь до вас. На каком основании, при каком праве вы здесь вообще находитесь? Так говорит Раши. Говорит Раши, каждый еврей сможет открыть Тору и показать человеку. Берешит бара Элоким. Вначале создал Всевышний небо и землю. Все принадлежит ему. Все принадлежит ему. Он создал все. И раз он создал все, и ему принадлежит все, он решает, кто живет где. Он решает, какая страна, какая земля принадлежит кому. За какие заслуги или за какие провинности человек должен заслужить то или другое. Вот такие вот слова говорит Раши. На самом деле это какой-то странный ответ. Не надо было писать столько слов, столько рассказов для того, чтобы просто доказать отношение людей к какой-то конкретной земле. Можно было просто сказать, что земля Израиля принадлежит евреям, условно. И тут приходит Рамбан. Нахманид сразу задается этим вопросом, как бы в чем прикол. Не отвечает на вопрос. Вопрос заключается в том, зачем писать столько много текста, а ответ не отвечает. Ну хорошо, надо доказать всем людям, что мир принадлежит Всевышнему. Зачем нужны все эти рассказы? Зачем нужны рассказы про Авраама, про Ицхака, про Вавилонскую башню, про потоп, про первого человека? Зачем все это надо? Рамбан тут говорит очень интересную идею, которая на самом деле является одним из принципов веры в иудаизме. Рамбан говорит следующее. На самом деле, если идти по рассказам Торы, если идти по рассказам Библии с момента сотворения мира и до выхода евреев из Египта, основная цепь, основная идея всех этих рассказов заключается в том, что человек в своем поведении получает от Всевышнего за свои поступки, получает от Всевышнего какие-то вознаграждения. В случае противоположного, то наоборот получает наказание. Это основная идея первой истории, которая у нас есть в истории. Да? Грех первого человека. Человек согрешил, он был наказан. Это суть второй истории в Торе, да? Про потоп. Люди грешили, они были наказаны. История третьего рассказа в Торе. Люди согрешили с Вавилонской башней, и они были еще раз наказаны. С другой стороны, потом приближаются, да, раскрываются люди, которые ведут праведную жизнь. Авраам, Ицхак, Яков, наши праотцы. Они за свои поступки получают вознаграждение. Говорит Рамбан, говорит Нахманид, на самом деле, вот в чем заключается идея комментария Раши. Зачем надо было рассказывать, зачем нам было говорить, что Всевышний создал мир, Зачем надо рассказывать всю историю книги Берешит? Для того, чтобы указать человеку, что по воле его он дает и по воле его он отбирает. По воле, если человек исполняет волю Всевышнего, то он получает вознаграждение от него. Если он не выполняет волю Всевышнего, то он получает наказание от него. Это принцип веры в иудаизме. Этот принцип называется агмул, вознаграждение. Еврей верит в то, иудаизм верит в то, что человек за свои поступки, за исполнение Торы и заповедей, за добрую жизнь, за праведную жизнь, он получает вознаграждение и в этом, и в будущем мире. Все по его воле. Его воля была, чтобы люди соблюдали заповеди, чтобы люди вели праведную жизнь, человек получает за это вознаграждение. Всевышний может за грехи народа, за их преступления, условно, отобрать у них землю. Изгнать из земли Израиля. Разрушить храм. В случае, если по воле Всевышнего он видит, что пришло время, что, условно, люди раскаялись, что они вернулись к Богу, что они вернулись к истокам, то, может быть, и наступает с точки зрения Бога время, когда он может вернуть эту землю, вернуть это наследие народу. Говорит Рамбан, говорит Нахманид, на самом деле в этом комментарии заложена одна из самых основных идей иудаизма – отношения между Всевышним и людьми. Всевышнему не все равно, что с нами происходит. Всевышний не создал мир и просто оставил, что пусть он катится сам по себе. А Всевышнему важно, Всевышнему условно его задевает, он беспокоится, он переживает за то, что мы делаем. И он готовится для того, чтобы нас вознаградить, и в плачевном случае он готовится для того, чтобы нас наказать. Говорят нам мудрецы, рассказывает нам Мидраш, что Всевышний, он как инженер, он как архитектор. Как и любой инженер или архитектор, или любой планировщик сначала делает чертежи, сначала строит план, сначала, я не знаю, условно готовит бюджет и так далее, а только потом строит сам проект. То же самое и Всевышний. Перед тем, как создать мир, перед тем, как сотворить мир, Всевышний посмотрел в Тору. Всевышний условно посмотрел в Тору, как создать мир. Тора, она предшествует миру. Она до мира. Творение Торы, это Тора, это на самом деле тоже творение. Тора, книга Торы, она до творения мира. Что значит, что Всевышний посмотрел в Тору? Что значит, что Всевышний заглянул в Тору и таким образом создал мир? Всевышний посмотрел в Тору и увидел там заповеди. Он условно свои заповеди, свои веления, как надо вести себя, как надо исполнять его волю. И на этом принципе, на этих основаниях он создал мир. И человек должен питаться только кошерным, значит, надо создавать кошерное и некошерное. Надо человеку отдыхать в седьмой день, значит, надо и работать. Значит, нужен труд. И так далее, и так далее, и так далее. Потому что суть творения, цель всего творения, идея всего творения заключается в том, что человек будет исполнять волю Всевышнего на основании того, что написано в Торе. Поэтому две вещи, они на самом деле предшествуют Торе. Извините, предшествуют миру. Первая вещь – это Тора. Вторая вещь – это души, души людей, души евреев. они предшествуют творению мира. Для того, чтобы было олицетворение, чтобы исполнялась цель вот этих вот двух вещей вместе, был создан мир. Мир по иудаизму был создан за 6 дней. Первый день были созданы небо и земля. Во второй день были разделены воды. Воды внизу и воды наверху, на небесах. Третий день появилась земля. Начали расти деревья, трава, зелень и так далее. На четвертый день появились небесные светила, солнце и луна. На пятый день были созданы рыбы и птицы. На шестой день Всевышний сотворил животных. В какой-то момент шестого дня Всевышний также сотворил человека. Если посмотреть в Торе, Всевышний создал мир 10 изречений. Всего было 10 изречений, 10 фраз, при которых Всевышний создал мир. Всевышний создает мир не руками, условно. Всевышнего рук нет. Всевышний не творит, понятно, физическими атрибутами, как мы их понимаем. Он также не творит словами, он не творит речью. В иудаизме считается, что речь Всевышнего – это проявление какого-то его более низкого света. Проявление какое-то одного из аспектов Всевышнего, который в иудаизме называется речь. Или в Каббале это называется царство. Царство Всевышнего, оно создало мир. Когда Всевышний создает мир, он каждый день упоминает, что то, что он создал, это хорошо. Кто сказал? Это хорошо. Кроме одного дня. Один день Всевышний не говорит, что то, что он создал сегодня, это хорошо. Что вы считаете самое плохое в творении? Шестой день? Нет, шестой день тоже написано, что было хорошо. Седьмой не день творения. Второй день. День деления воды. День, когда Всевышний взял воды верхние и нижние и разделил их. Не написано в Торе «Ваяр вейне тоев». Не написано, что Всевышний увидел добро. Всевышний ничего хорошего не видит в делении. Всевышний не видит ничего хорошего, когда берут две естественные вещи и их разделяют. Всевышний, он Всевышний мира, он Бог мира. Тут происходит противоположное. Несмотря на то, что эта вещь нужна, несмотря на то, что это необходимо, несмотря на то, что для того, чтобы был мир, вот это вот деление обязательно, но это не значит, что это хорошо. Это не значит, что можно писать в Торе, чтобы был хороший день. Мудрецы рассказывают интересный эпизод, который произошел в седьмой день творения. В четвертый день творения Всевышний создал с точки зрения иудаизма Всевышний создал солнце и луну. Вначале они светили одинаково. Всевышний увидел, что свет слишком сильный, и убрал свет солнца. Луна пришла ко Всевышнему с претензиями. Как ты можешь, условно? В иудаизме есть такое понятие, не могут два царя использовать одну корону. Да, не могут два светила гореть тем же светом, светить тем же светом. Надо кого-то уменьшить. Так предлагает Луна. Ну и кого уменьшили? Луну. Луна расплакалась, что она не имела этого в виду, ни в коем случае она этого не просила. Говорит Всевышний, я тебе добавлю звезд. Рассказывает Мидраш, что Луна говорит, мне этого недостаточно, мне надо настоящее возмещение. Вернемся к той заповеди. Говорят нам мудрецы, что Всевышний обещал Луне, что наступит день, когда люди со всего мира будут говорить благословения, будут произносить благословения освящения Луны. В иудаизме есть такая заповедь, или обычай на самом деле, при новолунии читается особое благословение в честь, условно, в честь Луны. Есть, наверное, всем известный вопрос, или все, которые задают этот вопрос. Если мир был создан, или давайте начнем с другой стороны. Все знают, что по современной науке мир был, условно, по науке создан миллиарды лет назад. Не будем спорить о том, как произошло вот это вот творение, но есть какие-то условно научные доказательства того, что это произошло миллионы лет назад. Что была эволюция, у нас есть, в мире есть доказательства по возрасту и росту разных вещей, которые указывают на много больше времени прошло с момента творения, чем то, что описывается в Торе. С точки зрения иудаизма, мир был создан 5781 лет назад. Всего лишь. 5781 лет назад был создан мир. По еврейскому календарю мы сейчас отсчитываем 5780 год со дня творения человека. Другими словами, как можно совместить мнение Торы, как можно совместить мнение религии, условно, и научные исследования? Можно сказать, что меня религия не интересует, да, я основываюсь только на научных исследованиях, и тогда я не думаю, что вы бы пришли в синагогу. Можно сказать, что я закрываю глаза, и меня наука не интересуется, и тогда лучше даже лекарства не использовать. А можно жить с двумя противоположными мнениями, условно. С двумя мнениями, которые не совпадают, которые условно противоречат друг другу. Я попытаюсь сегодня немножко всех вас успокоить. Есть комментатор Мишны, которого зовут Теферет Исраэль, известный комментатор Мишны, который жил в начале времени Аскалы, В начале момента, когда начиналось вот эти вот исследования про возраст мира, и он про это много чего пишет. И у него есть к этому несколько подходов. Во-первых, Мидраш рассказывает, Мидраш нам говорит, что Всевышний создавал несколько миров и условно крушил их до творения нашего мира. Есть на это разные объяснения, есть на это разные подходы. Есть подходы, которые есть с точки зрения Каббалы, как объяснить вот этот вот Мидраш. Есть объяснение, которое пишет Тиферет Исраэль, что мир здесь, на этой планете, был создан несколько раз. И был разрушен несколько раз до этого мира, который мы видим сейчас. В Торе описывается именно этот нынешний мир, который мы видим вокруг нас, условно. Творение которого произошло 5781 лет назад. Тиферет Исраэль говорит, с другой стороны, когда наука находит разные доказательства на возраст атомов, молекул и так далее, на ископаемые разные и так далее, все идет речь о тех мирах, которые были разрушены до момента творения. Это первый его подход. Второй подход, очень сегодня распространенный и известный, что когда Тора говорит о шести днях творения, не подразумевается в буквальном смысле шесть дней, а подразумевается эпоха. Была эпоха творения неба и земли. Эпоха номер один. День один. Потом есть эпоха номер два. Это момент, когда были разделены воды. Это тоже, наверное, продолжалось миллионы лет. Это эпоха номер два. Это день номер два. Есть эпоха номер три. Это день, когда были созданы условно деревья, листья, да, зелень и так далее, и так далее. Это третья эпоха, и так далее, и так далее. Каждая из этих дней – это эпоха. Это не день в нашем понимании, 24 часа, да, когда садится, когда встает солнце, а дни как эпохи. И на это, на самом деле, есть интересное доказательство. Если посмотреть в Торе, когда начинается, условно, когда есть светило. Четвертый день, в среду. А до этого, как высчитывался день? Когда начинался и заканчивался день? А? А когда наступал вечер? А? Света не было. И на самом деле, на основании этого можно сказать, что до этого время измерялось по-другому. Может быть, тогда день проходили миллионы лет, пока день не закончился. Была полная темнота и... Есть подход. Это какие-то рациональные объяснения к тому, как можно совместить Тору с наукой. Есть подход, который гласит, что на самом деле противоречий не может быть, потому что Тора есть Тора. Тора – это основа религии. Тора не обсуждает то, что было. Извините, то, что происходит сейчас, условно, как измеряют и высчитывают предметы сейчас на Земле, а Тора объясняет нам, как был создан мир. Для основы мира, для основы взгляда на мир, для основы того, как человек должен жить, для основы того, как человек должен относиться к другим людям и так далее, и так далее, и так далее. Наука, она и для того есть, чтобы... измерять, для того, чтобы исследовать, для того, чтобы понимать, как устроен мир. Как биологический мир вокруг, да, как физический, материальный мир вокруг нас устроен. Это не, две не связанных вещей. Это два, условно, параллельных мира, которые даже не должны встречаться. Эта точка зрения, она интересная, но я с ней не очень согласен. Почему? Как я уже говорил, Тора, она на то и есть указание для жизни человека в этом мире. И на самом деле Тора, она Тора жизни, Тора Всевышнего. Всевышний смотрит в Тору, Он создает мир именно по тем чертежам, именно по этим текстам, именно по этим указаниям, как должен быть создан мир. Всевышний создал мир на основе Торы. Наш физический, материальный мир основан именно на основах Торы. Создан на основе Торы. Не может условно существовать мир, не может существовать наука, не может существовать что-либо, которое в каком-то смысле условно противоречит тому, что написано на Торе. Но вопрос остается. Сегодня наука, исследователи, они доказывают, что мир уже существует миллиарды лет. Но с другой стороны, Тора нам говорит, что мир был создан 5781 лет назад. Как это сочетать? На самом деле, когда наука исследует, да, возраст мира, или когда наука исследует наш окружающий мир, идет речь о состоянии мира, который есть, может быть, 100, может быть, 150 лет. Да? Творение, которое вокруг нас, исследование этих творений, которые вокруг нас, происходит буквально не больше, да, несколько сотен лет. Цифры, которые указывают на вот эти вот миллиарды или миллионы лет назад, это даже меньше, 100 лет назад появилось, меньше, чем 100 лет назад. Кто сказал, что 100 лет назад мир не вел себя по-другому? Или 1000 лет назад мир не вел себя по-другому? Может быть, до потопа мир вел себя совсем по-другому? Дни и годы проходили, или, словно, атмосфера, она отражалась на молекулах совсем по-другому, чем как мы смотрим сегодня. Есть, условно, сейчас глобальное потепление идет. В январе нету снега в Питере. Кто сказал, что если не прошло несколько лет, то это совсем изменит строй всего. Это не, совсем не изменит наш окружающий мир. Доказательства, которые есть у науки, они на то и есть наука. Они устроены на исследованиях, они устроены на понимании человека, они основаны на вычислениях и понятиях, которые сам человек придумал. Условно, настоящий постмодернизм – это все условно. Тора, с другой стороны, претендует на истину. Тора нам говорит, что так оно было. Мы не предполагаем, мы не рассчитываем, мы не считаем, а так оно было. Всевышний сотворил мир за 6 дней. И это произошло 5781 лет назад. Ни больше, ни меньше. Это не вычисления, которые человек проводит, это не лаборатории, которые сегодня вычисляют разные камни и так далее, а это говорит сам Всевышний. Это сам Всевышний рассказывает нам Торе. Конечно, наука или те исследования, которые приводит наука, они важны. Они важны для состояния человека сегодня, для процветания человека сегодня, для того, чтобы условно мы были на Луне. Но это не истина. Истина – это то, что нам говорит сам Всевышний. Первый пасук, первая фраза, которая у нас есть в Торе. «Берешит бара Элоким» – «И вначале создал Всевышний небо и землю». Первый день. или создано небо и земля. Ворец и сосою, вовою, вхойшах апнетоим, вируах алики мирахефес апнеамаем. Потом весь мир был наполнен водой, и Божий Дух летает над водой. И на второй день были разделены воды, и на третий день были созданы небо и земля. Подождите, а в первый день что было создано? Нет, ну подождите, первая фраза в Торе говорит, что было создано небо и земля. Врешит Барайдуки вначале создал Всевышний небо и землю. А в третий день что он создал? А? Не, и землю, и сушу. То есть суша была под водой, а теперь она уже над водой. Что было создано в первый день? Кроме тьма и свет. Брешит, Барайлок, и вначале создал Всевышний небо и землю. А потом рассказывается нам, что в третий день была создана земля. Тверди воздух. Первый день. В Торе что написано? А? Спасибо.
Спасибо. Свою лекцию отрекламируйте 9 февраля.
Окей. Хорошо. Так небо и земля или не небо и земля? А? Что? Духовный мир. Ой, а что такое духовный мир? Я тоже не знаю. То есть на Марсе? Давайте доказательство истории, что на Марсе есть жизнь. Давайте будем смотреть на слова. Небо и земля. А? В нашем понимании. А в каком смысле небо? Есть в Торе, в комментариях Торы, опять же, если мы вернемся к двум комментариям Торы, которые у нас есть, у нас есть намного-намного больше, но те, которые мы обсуждаем сегодня, Раши и Рамбан, Раши и Нахманид. Раши объясняет, трактует шесть дней творения таким способом и образом, что шесть дней творения, каждый из этих дней Всевышний создал ту вещь, которая была создана в тот день. Условно, если во второй день были созданы воды, то в тот день они и были созданы. В третий день была создана земля, значит, была создана земля. И говорит нам Раши, что на самом деле вот эта вот фраза – это заголовок. Вначале было создано небо и земля. Да, но сейчас мы объясним, как это произошло. Произошло это следующим образом. Первый день был создан свет и тьма. Было все наполнено водой, потом разделились воды, потом была создана земля и так далее, и так далее. Так говорит Раши. Говорит Нахманид, говорит Рамбан, такую идею. И у этой идеи есть два условно уровня. И держитесь, это будет... Говорит Нахманид. Мир был создан следующим образом. Всевышний создал мир. Создал мир, то, что называется на иврите «коях хайюли». Сила. В силе, в потенциале был создан весь мир. В потенциале были созданы небо, земля, травы, животные, человек, там все, что угодно, было создано, все в первый день. Всевышний создал весь мир, Берешит бара Элоким, это Шамаим ветарет, небо и землю, и все, что в них есть. Небо, небо это все духовное, все небесное, все, все, что связано с небом. Земля – это все материальное, все, что физическое, материальное и так далее, было создано в первый день. Все было создано в первый день. Тогда что происходит в второй, что происходит в третий, что происходит в четвертый и так далее. Первый день было создано все в потенциале.
Это как бы в замыслах?
Не в замыслах, условно, да. Не то, что в чертежах, а как птенец в скорлупе. А? Как ребенок в одной клетке. По зачатии. Во второй день ускоренный процесс, появляется то, что должно появиться во второй день. В третий раскрывается условно то, что должно появиться в третий. В четвертый появляется то, что должно появиться в четвертый. И так далее, и так далее. Но все было создано в первый день. Нахмани тут добавляет очень важную идею. Может быть, кто-то слышал это от меня. Мир был создан Всевышним. По Торе. Да? По иудаизму. Всевышний он неограниченный, бесконечный, который не имеет отношения ни к чему физическому и материальному. Про Всевышнего невозможно сказать, что он сказал. Про Всевышнего невозможно сказать, что он создал. Он намного выше, чем эти понятия. Мы не можем понять или осознать Всевышнего. Мы не можем понять или осознать Творца. И если читать Тору в буквальном смысле, Всевышний создал небо и землю, значит, Творец, значит, Всевышний имеет отношение к тому материальному, которое он создал. А если он имеет отношение к тому материальному, которое он создал, если бесконечный и безграничный Всевышний, который наполняет все, который везде, который правит всем, создал во всем своем величии, создал наш мир, то что должно произойти? Наш мир должен совсем по-другому выглядеть. Надо было ходить по улице и видеть Бога. В буквальном смысле этого слова. Надо было чувствовать каждым, я не знаю, нервом нашего тела, что существует Всевышний. Надо было смотреть на скамейку и видеть, как ее создал Всевышний. А сейчас происходит совсем не так. Условно, в синагоге, может быть, как будто Бог существует. Я имею в виду в материальном, физическом помещении. Я имею в виду в физических вещах. Может быть, есть люди, которые видят в скамейке Всевышнего. Но обычные, нормальные люди, они выходят на улицу, они видят дома, машины, деревья, там, не знаю, людей. И давайте по этому списку идти до конца, да? Убийство, воровство и так далее, и так далее, и так далее. Мир не чувствует, мир не живет, мир не олицетворяет, мир не провозглашает Всевышнего. Мир возвышает сам себя. Я есть я. Я люблю себя. Я делаю, что я хочу. Мне нравится есть, мне нравится пить, мне нравится спать и так далее, и так далее. И весь мир так провозглашает, не только я. Любая вещь в мире, она провозглашает сама себя. То есть попытайтесь пройти через столб. Потому что столб говорит, я тут стою, ты не пройдешь. Есть дверь, если не использует замок, то будет дверь, не пройти. Потому что она указывает, она рассказывает только про себя. Кто ты вообще такой? Зачем тебе сюда заходить? Любая материальная вещь сегодня в нашем мире, в нашем физическом, материальном, ограниченном мире указывает только про самого человека. Извините, про ту физическую, материальный предмет. На языке Торы, на языке наших мудрецов это называется «еш». «Еш» от слова «есть» на иврите. «Есть» — «я есть», «я существую», «я есть я». И это говорят не только люди, это не говорят только, условно, человек, это говорит любое творение. Что? Что сделал человек? Я не... Это вопрос? А? Понятно, что... Да, я понимаю, что человек создал стол. Но давайте посмотрим на стол. На тот стол, за которым вы сидите. Вы можете мне сказать, какой человек его сделал? Нет. Что вам этот стол рассказывает? Вы знаете, потому что вы умный человек. Вы знаете, что человек его создал. Его там, не знаю. Ну, что сам по себе этот стол рассказывает? Ничего. Просто, что он есть, что он существует. Он коричневый, он стоит здесь в синагоге. Попытайтесь его подвинуться, он тяжелый. Попытайтесь пройти, нет, не пройдете, потому что здесь стоит стол. Он существует сам по себе. Он вам рассказывает про то, что он есть. Он не рассказывает про то, что создал его какой-то человек. И тем более, что он не рассказывает вам о том, что создал его Всевышний. Мы же верим, что Всевышний создал все. И этот стол. Для того, чтобы так было, для того, чтобы происходила вот эта вот ситуация, что есть полный, условно, мир, наполнен самим собой, полный эгоист, который не видит Бога, не видит людей, не видит, или люди не видят других людей, и так далее, и так далее. Для этого сам Всевышний, безограниченный Всевышний, который наполняет все, который создает все, должен скрыться каким-то образом. Потому что если бы он создавал мир, каким он есть, то мы бы не видели стол, мы бы не видели скамейку, мы бы не видели людей, мы бы видели сплошной Бог. Мы бы шли по улице и видели его. Мы бы приходили сюда в синагогу и видели проявление самого Всевышнего. Мы бы смотрели на скамейку и говорили, вот это вот сочетание каких-то божественных энергий, божественных сил, которые влияют, чтобы получился вот этот вот конкретный стол. Но мы этого не видим. И так устроен мир, ничего плохого, как бы все нормально с нами. Мы видим мир, какой он есть, то, что он так и создан. Что это значит? Объясняет Рамбан, Рамбан говорит это в двух словах, буквально Нахманид, но потом каббалисты, потом каббала, и на самом деле сегодня это является основой всей веры в иудаизме, что Всевышний до момента творения мира, условно, я подчеркиваю, отстранил себя. Он сделал условно пространство, в котором нету его, в котором нету проявления Бога. В этом пространстве был создан мир. Это пространство, в котором не чувствуется, что есть Бог. Это пространство, по которому после многих сжатий, многих сокрытий, многих переходов из одного уровня в другой, энергия Всевышнего создала мир, который вокруг нас. И это все надо для того, чтобы мир был, каким он есть. Для того, чтобы нам было понятно, что есть мир, что в мире есть скамейки, в мире есть улицы, в мире есть другие люди. И наша задача заключается в том, чтобы раскрыть в этом мире, в этом условно мраке, в этом сокрытии, раскрыть, что есть Всевышний. Раскрыть, что на самом деле Берешит бара Элоким это Шамаим ветаарец. И вначале создал Всевышний небо и землю. И поэтому говорит нам Нахманид, на самом деле, когда мы говорим про творение неба и земли, то сначала мир должен пройти как бы первый этап. А этап первый заключается в том, что есть что-то, которое произошло не из чего. Из пустого условного пространства. Был Всевышний, а теперь есть мир. И теперь тоже есть Всевышний, да? Но не тоже, извините. Но был Всевышний, только Всевышний, а теперь тоже есть мир. Теперь и создан тоже мир. Есть ограничения, есть материальность, условно, есть эгоизм. Есть творение, которое скрывает сущность Бога. И на самом деле задача человека, задача любого творения – это раскрыть в творении, раскрыть в этом мире, раскрыть в земле, раскрыть в светилах, раскрыть в других людях, раскрыть в любых предметах этого мира, раскрыть силу Всевышнего, энергию Всевышнего, которая создала этот мир. Потому что, опять же, если бы мир был создан каким он должен был быть создан по воле Всевышнего, да, по его бесконечной, безграничной энергии, тогда мы бы не грешили, тогда мы бы все были бы очень хорошими людьми. И мир весь бы проявлял и рассказывал, и объявлял мудрость Всевышнего, присутствие Всевышнего и так далее, и так далее. Но зачем это надо? В чем прикол? Всевышнему не надо, чтобы мир был совершенен. Всевышнему не нужен совершенный мир, условно. Цель творения заключается именно в этом, что человек трудится, человек пытается раскрыть божественность, что человек как по словам Торы, «Ванихею беганейден» он его посадил в сад, «Лаовда улешамро» для того, чтобы обрабатывать и охранять ее. Конечно же, не подразумевается только сад, а подразумевается весь мир. Человек здесь, на этой земле, для того, чтобы обрабатывать землю. Не в физическом смысле этого слова. Не работать на комбайнах. А для того, чтобы в этом мире, в материальном мире, стараться раскрыть его присутствие. Как это делается? Это делается посредством того, что написано в Торе. Творить добро. Вести себя не таким образом, что только существую я и только я. Показывать условно другим людям, что есть Бог своим поведением. Относиться к другим людям таким образом, что в них есть Бог, что в них есть частичка Всевышнего, что на самом деле они существуют не просто так, потому что они тут есть, а потому что есть Всевышний, который их создал, и что есть Всевышний, который и меня создал, и создал синагогу, и создал Невский проспект, и так далее, и так далее. В этом есть вся суть творения. Творить добро, раскрывать в этом мрачном, темном мире присутствие Всевышнего. На это даны силы в первый день творения. Когда Всевышний нам говорит «Брешит бара элоким это шамаем это арет», вначале создал Всевышний небо и землю, он создал Всевышний скрытым образом. Он сказал, извините, он создал мир скрытым образом. Первое вот это вот ограничение, первое сокрытие, которое есть у Всевышнего. Но это все Всевышний, это все Бог. И Он дал силы каждому человеку для того, чтобы он раскрывал в этом мире Его присутствие. Мы здесь сделаем перерыв и продолжим по поводу первого греха.
По поводу летоисчисления, я не могу понять, откуда взялась эта цифра, вот именно 6 тысяч лет, что ведь через 6 тысяч лет...
Это должен... еврейская традиция.
Это где-то что? В комментариях написано, ведь это... в Торе...
В самой Торе это... Нет, это... в Торе, если рассчитать по Торе, как бы...
Почему именно вот...
Ну, потому что мы знаем, например, что в Торе написано, что первый человек жил 900-300 лет, потом его сын и